Здравствуйте, уважаемые зрители. «Союз Онлайн» начинает работу в прямом эфире. Это программа «Четверть часа» в студии Дмитрий Бродвиков. Продолжается пятая седмица Великого Поста. Остается чуть больше недели до окончания Святой Четыредесятницы, после которой Лазарева суббота, вход Господень в Иерусалим и Страстная седмица. Светлого Христова воскресения ждут православные всего мира, в том числе и живущие на африканском континенте. Как вы знаете, в феврале этого года моему коллеге Тимофею Обухову по приглашению патриарха Александрийского и всей Африки Федора II довелось побывать на африканском континенте. Ну, конечно, не для отдыха, а для работы. Интересные встречи, теплый прием, другая страна и другая цивилизация, храмы, музеи, выставки, богослужения и самые настоящие приключения. Вернулся он, слава богу, живой и невредимый, правда, немного загорелый и взявший неделю за свой счет, чтобы, как говорится, перевести дух. Некоторые репортажи Тимофей присылал на «Союз» практически в день самого события. Мы уже имели возможность показывать их в эфире. Ну и, конечно, часть материалов еще в работе. В Африканской республике Тунис проживают всего порядка 5000 русскоговорящих, однако и здесь есть храмы, где Слово Божье звучит на русском языке. И это несмотря на то, что 98% жителей исповедуют ислам. В прощенное воскресенье, последний день перед постом, Тимофей побывал в тунисском храме Воскресения Христова на божественной литургии, которую совершил митрополит Карфагенский Милетий. Прямо сейчас небольшой репортаж об этом, после чего посмотрим третью часть беседы с настоятелем храма протоиереем Дмитрием Нецветаевым.
И о господине наше, высокопреосвященнейший митрополит Милетий, честне пресвитерстве, о Христе диаконстве, Божьи прищи, люди в Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Богу храни в стране нашей России, сей о стране, сей Тунисе, области, где Господу помолимся.
Божественную литургию в прощенное воскресенье возглавил митрополит Карфагенский Милетий, экзарх Северной Африки. Владыка родом из Греции, но владеет помимо греческого, английским, арабским и русским языками. В 2015 году он сопровождал блаженнейшего патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II в его поездке в Россию, а экзархом Северной Африки стал в 2016 году.
Великому господина и отца нашего Феодора, блаженнейшему папе патриарха Александрийского и всей Африки, великому господина Кирилла, святоисому патриарха Московского и всей Руси, отца Дмитрия и его семья, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог в Царстве Своем всегда, ныне и призна, и во веки веков.
Православный приход в Тунисе образовался из русских иммигрантов, прибывших на африканскую землю в 1920 году. Эскадра Черноморского флота России отказалась служить большевикам и отбыла на чужбину. Иконостас храма Воскресения Христова взят с одного из тех памятных кораблей – крейсера «Генерал Корнилов». Храм был построен специально под размеры иконостаса, а на стенах можно увидеть памятные иконы и другие реликвии с кораблей. Освящение церкви состоялось в 1956 году, однако уже через несколько лет приходская жизнь пошла на спад в связи с объявлением независимости Туниса и отъездом многих русских, не желающих принять тунисское гражданство. Три десятилетия церковь жила без настоятеля. Ныне же руководит приходом протоиерей Дмитрий Нецветаев.
Рече Господь, аще отпущаете человеком согрешение их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человеком согрешение их, не Отец ваш отпустит вам согрешение ваши.
А отец Дмитрий родом из Костромы. В семье он был пятым из 16 детей. Учился в Одесской духовной семинарии, Ленинградской духовной академии, затем был слушателем аспирантуры при ОВЦС в Москве. Рукоположен в сан священника был в 1991 году будущим патриархом, а тогда митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом в Успенском кафедральном соборе Смоленска.
Еще несколько слов о священнике, которого мы только что видели. В 1992 году, после окончания аспирантуры при отделе внешних церковных связей Московского патриархата, отец Дмитрий Нецветаев был назначен настоятелем русских храмов в Тунисской республике. Отправляли в Африку на 3 года, но с той поры прошло уже 26 лет. В его ведении храм Воскресения Христова в городе Тунисе, Александро-Невский храм в Бизерте, а также русский приход апостола Павла на острове Мальта. В ходе африканской поездки Тимофей Обухов записал большое интервью с отцом Дмитрием. Мы разделили эту беседу на несколько частей. В первых двух они уже были в эфире. Батюшка рассказал о священнической династии Нецветаевых, вспомнил свои молодые годы и поведал историю прихода в Тунисе. Сейчас же речь пойдет о том, как живется православным в мусульманской стране, недавно пережившей революционные события.
Батюшка, ну вот за то время, с 92 года, в России произошло много изменений, на самом деле. Очень много изменений. А как вот здесь вы переживали изменения? Как-то вас этих касались? И вообще, что, как здесь вам жилось? И что, вот, что приходилось трудно, что непросто? Что, наоборот, легко давалось? Как вот вообще здесь у вас жизнь складывалась?
Конечно, трудностей много было. Надо было само по себе вот в ремонте. Целый год мы жили. Вот, денег не хватало, получается. Вот у нас деньги появлялись какие-то. Вот, пожертвований особых не было. Даже не могу сказать, что пожертвования были так вот. Вот накопим денег на ведро краски. Потом раз, покрасим одну комнату. Потом ждем вторую комнату, третью. Вот так вот. И в течение года, получается, мы ремонт сделали. Сначала храма, конечно, мы сделали ремонт. Это, конечно, безусловно. А потом уже, когда мы вселились в эту квартиру, мы 2 месяца мы прожили сначала на съемной квартире, потому что здесь еще люди, беженцы из Ирака жили. Семья беженцев. Вот. А потом эта семья беженцев сошла, и мы, получается, вот стали ремонт производить. Конечно, трудновато было. Потом, знаете, как люди писали, что нуждаются в храме, а на самом деле все ночные начинаются, никто не пришел. И так закончилось, и вот мы, получается, втроем. Я, матушка и дочке было тогда 2 года. Потом на литургии 3 человека пришло, допустим. Вот так. Ну, какой-то праздник, конечно, уже больше приходил. И вот мы стали, получается, вести разговоры с прихожанами. После службы мы стали собирать вот в этом как раз помещении на чай, общаться, разговаривать. И люди потянулись. И потом у нас все-таки уже образовался такой костяк наших верных прихожан, которые приходят постоянно и причащают святых христовых тайн. Постоянно, значит, и исповедуются, и участвуют во всей церковной жизни.
Батюшка, заметил, ну это сложно не заметить, при входе на территорию храма стоит офицер полиции, ну или солдат, не различаю, к сожалению, нашивок, с оружием боевым. Да. С чем это связано?
Да. Ну вот, когда еще до революции, от здесь 2011 году революция произошла, так называемая, арабская весна началась именно с Туниса. И после революции, значит, до революции был президент Бен Али, который особо смотрел, чтобы не обижали иностранцев, чтобы был порядок, такое было полицейское государство. Поэтому насчет безопасности мы очень было все надежно. Вот. А после революции...
Не страшно было гулять вечером по улицам?
Да, даже ночью можно было ходить спокойно, вот, в отличие от других арабских стран. Поэтому очень в этом плане страна была очень безопасная. Ну а вот, а после революции уже какие-то элементы уголовные вышли из тюрем, и политические тоже вышли, которые вот крайне настроены против немусульманского населения, и в том числе и против христиан. Поэтому у нас несколько нападок было на церковь. И вот в 2011 году у нас сначала измазали человеческими экскрементами икону святого Киприана Карфагенского, которая на территории храма находится, у нас внешней стороне апсиды храма. Вот. Потом были разрушены 17 надгробий в русской секции христианского кладбища. А потом уже в 2012 году пришел там некий человек, такой традиционный, бородой большой, традиционном балахоне арабском, и сказал, что кресты оскорбляют чувства мусульман, потому что мусульманская страна, и вы должны снять с купола кресты и с ворот кресты поснимать. Он попытался сбить гаечным ключом эти кресты с ворот.
У него... То есть он сначала предупредил, что надо сделать?
Сначала я услышал стук такой, думаю, что случилось? Я выхожу и смотрю, стоит этот человек и бьет гаечным ключом по крестам нашим. Но у него не получилось сбить, потому что они хорошо приварены были. Вот. И он сказал, снимите их в течение недели. Если вы не снимете, мы с вами разберемся. Ну... Мы, конечно, не стали снимать. Вот. Потом через 3 дня эти кресты вдруг замотаны, оказались ночью целлофановыми пакетами черными. Мы сняли эти пакеты. Сфотографировали это вот так, потом сняли эти пакеты. А потом где-то через неделю этот человек пришел и принес целую петицию, которую стал читать о том, что мы обязаны снять всю христианскую символику, особенно кресты. Вообще мы должны принять ислам. И платите дань партии Аллаха, иначе к нам будет приложена сила, разберутся с нами. Ну,
я представляю, какое состояние, это вы сейчас так вот спокойно рассказываете, все-таки вы мужчина, да, какое состояние было у вашей жены, было, тем более, что дети здесь же.
И это было воскресенье перед службой, вот как раз, и я на литургию собирался, и смотрю, человек стоит, звонит, домофон, я вот вышел к нему, и он мне стал вот это вот все зачитывать.
На каком языке? Вот,
он это говорил на французском языке, вот, и он дал эту бумагу, у нас эта бумага сохранилась, о том, что вот мы это все должны сделать, и тут люди стали подходить, наши прихожане на службу собираться, вот, и они его вступили, а кто ты такой, и что, и он такой, там, и женщина забыли, и женщина, не прикасайтесь ко мне, что это такое, и он, значит, он убежал, сел на машину, уехал, ну, мы записали эти номера, и мы сообщили в полиции, и потом его взяли, вот, он своих, значит, компаньонов не выдал, он все на себя одного взял, всю ответственность. Ну, потом и приходили его родители и просили, говорит, вот, он попал в такую дурную компанию. На самом деле он там выглядел, там ему лет 45, ему 30 лет, оказывается, только было. Вот он, говорит, простите его. Ну, и я написал письмо о том, что на самом деле я прощаю такого-то с условием, что он дальше ничего не будет принимать против нас никаких действий. Mm-hmm. Вот. Но эта бумага, на самом деле, помогла. Его могли посадить там на 5 лет, ему только год дали. И он полгода посидел вроде бы в тюрьме, потом его досрочно освободили. Вот. Ну, так как там угрозы такие уже были, то я обратился в полицию о том, что на самом деле это небезопасно. Mm-hmm. Завтра придут его компаньоны какие-то, вот, и разберутся на самом деле, что ожидать ночью, допустим. Mm-hmm. И вот обратились в Министерство внутренних дел. И тогда вот Министерство внутренних дел нам выделило круглосуточную полицейскую охрану.
Во уважаемые зрители, это была третья часть беседы с протоиереем Дмитрием Нецветаевым. Продолжение смотрите в нашем эфире завтра в это же время или следите за публикацией новых материалов на нашем официальном сайте tvdefisoyuz.ru, в социальных сетях или на медиахостинге YouTube. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.